Дорогие друзья, с вами радиоканал «Воскресенье». И сейчас в нашем эфире цикл «За и против». Сегодня мы продолжаем разговор, начатый 2 недели назад, разговор, где своими точками зрения «За и против» введения сухого закона делится Наиль Шаймарданов, заместитель председателя областной думы Законодательного собрания Свердловской области, а также Валерий Мирюхин, председатель Союза трезвых сил Урала, координатор Союза борьбы за народную трезвость. Передачу ведет автор Мария Заостровных.
Я хочу еще раз напомнить, что сегодня мы обсуждаем тему «Сухой закон» в чистом виде. И есть разница между ограничением, есть разница между запретом. Эта тема, она интересует очень многих. И сейчас мне хотелось бы зачитать несколько вот таких вот аргументов, которые приводили люди в защиту введения сухого закона. И на эти комментарии мне очень хотелось бы услышать ответы, так сказать, Наиля Залиловича, как вот вы как представитель власти, то есть как официальное лицо. Одна из наших слушательниц, вот, например, считает, что сухой закон может стать национальной идеей. Аргументы у патриарха Кирилла найдутся всегда и весьма веские.
Вы знаете, я, по крайней мере, официально слышал заявлений, руководителей православной церкви о необходимости введения сухого закона. Возможно, может быть, они такие и были. Но еще раз говорю, что попытка вот такая введения сухого закона исторически, она себя не оправдала, к великому сожалению. И я бы 2 руками поддержал введение сухого закона, если бы большинство общества нашего восприняло эту идею.
Сухой закон может помочь сохранить от соблазна, так как сильно понизится доступ к алкогольной продукции. Вот такое вот еще есть мнение.
Абсолютно согласен, но мы говорили, вот я повторюсь о том, что если в сознании человека нет барьера для того, чтобы не принимать этот яд, то, к сожалению, если он заинтересован каким-то образом его найти, то он его найдет.
Такой закон нужен, поскольку сами люди ни за что не смогут удержаться от чрезмерного употребления.
Ну вот мы вновь возвращаемся к той же проблеме о том, что человек слаб и нужно его, значит, там ограничивать в употреблении и так далее. Ну вот как ручеек находит, скажем, выход из тех затруднительных ситуаций, в которых он природно оказывается, да, так и здесь, если у него, еще раз говорю, нет барьера, нет ограничений, человек найдет, где напиться и где найти этот алкогольный напиток.
Появится закон, решатся многие проблемы с преступлениями, связанными с алкогольным опьянением. По крайней мере, за это можно будет садить на больший срок.
Ой, я уж не знаю, вот статистика та, которая у нас есть в Свердловской области, тюрьмы переполнены. Переполнены на сегодняшний день.
То есть, конечно, будет просто некуда.
Ну, во-первых, ну давайте тогда начинать, надо строительство новых тюрем для этого, скажем, да, и пересажать, ну, не знаю, какой-то процент у нас там населения на сегодняшний день пьет в этом плане. То есть, вы понимаете, вот все-таки я еще раз говорю, что запретительные меры, наказания, тюрьмы и так далее, они, наверное, ну, и должны присутствовать, и дают какой-то эффект. Но это, еще раз говорю, не решение проблемы.
Вот мнение еще одной женщины. Если такой закон появится, я буду рада. В него можно будет включить принудительное кодирование и лечение хронических алкоголиков. Такое лечение должно быть бесплатным. Вот насколько вот это возможно, нужно?
Ну, вы знаете, это говорит только о том, что у нас плохо поставлена информированность тех нормативных актов, которые мы принимаем. Вот при даже сокращении бюджета мы сохранили программу наркологической помощи населению, и соответствующие суммы там предусмотрены для того, чтобы оказывать помощь в таких случаях. Другое дело, конечно, бюджет не может покрыть всех расходов, которые есть и требуются на эти цели. Я думаю, что при укреплении экономики, безусловно, к этому надо идти, что эту помощь оказывать бесплатно. Вот понимаете, люди сами осознают, что это болезнь. И с болезнью нужно бороться всеми, скажем так, доступными методами. Но вы же вот, когда больного привозят, ну скажем, в больницу, ему не говорите так, что выздоравливай и вставай, да, и уходи, так сказать. Вы лечите этого больного. принимаете какие-то лекарства, какое-то время проходит, и после этого он становится здоровым. Так и здесь общество одномоментно нельзя вылечить только тем, что приняли сухой закон, и оно, здравствуйте, и вот стало тут же, значит, и здоровым. Поэтому это, я еще раз говорю, многотрудная задача, которая зависит от всех нас. И я благодарен нашим вот слушателям, которые и задают такие вопросы, и обеспокоены. Значит, у нас есть полная уверенность, что с этим злом мы вместе победим его.
Ну вот еще есть такое мнение, вот здесь звучало про суррогаты. Меньше станут пить, суррогаты не все умеют делать, а цены на них будут довольно высоки. Бомжам точно не по карману.
Ну, здесь последние ограничения, которые были введены в этом отношении. И я думаю, что ценовая политика, она сейчас установлена. Речь не о том, что, ну, скажем так, бомжам нечего будет пить. Я думаю, что если захотят, они найдут и другие суррогаты, да, которые влияют таким же образом. Ну, скажем, дети, к сожалению, вот видите, тоже одевают там пакеты, с чем-то нюхают это все дело, и вот происходит то, к чему они стремятся, уйти от действительности. Ведь это же проблема-то психологическая. Почему человек в основном-то пьет? Для того, чтобы каким-то образом уйти от проблемы, которая на него давит. И если мы говорим, что эта проблема, она не будет снята, а мы ему в руки не даем как бы этот стакан, да, она вроде бы и положительный эффект имеется. Но не научив человека решать проблему вот этим, скажем, путем, да, мы тоже не делаем добро для этого человека.
Такой закон спасет кучу жизней, считает одна из наших слушательниц, и отберет много денег у тех, кто делает на этом бизнес. Именно поэтому алкогольные бизнесмены этого не допустят. Но, кстати, вот к вопросу о бизнесменах, занимающихся поставкой и продажей алкогольной продукции. Скажите, насколько сильно этот закон может нанести удар вот по такому бизнесу, и потеряет ли что-то от этого государство?
Я думаю, что государство не потеряет, а только приобретет. Я еще раз говорю, я лично выступаю за государственную монополию на производство и продажу алкогольных напитков. То, что есть мощнейшее лобби на сегодняшний день алкогольное, это ни для кого не секрет. И, к сожалению, вот те меры, которые пытается правительство и органы власти, и церковные структуры провести, они наталкиваются на вот эти барьеры, которые выстраивает алкогольное лобби. Его нужно ломать. Я здесь абсолютно согласен.
Ну что ж, Наиль Зарилович, я хочу поблагодарить вас за ваши столь подробные ответы и надеюсь, что кому-то из наших слушателей они помогут сделать свой выбор, сделать правильный выбор. Тем более, что несколько человек, которые нам писали, они не были уверены в своей позиции. Теперь мне хочется перейти к аргументам оппонентов, которые звучали против введения сухого закона, и здесь мне хотелось бы услышать мнение Валерия Ивановича. Вот вы знаете, все аргументы, которые звучали против сухого закона, условно можно поделить на три части. То есть это не нужен, потому что много народу отравится суррогатами. Точно так же многие люди считают, что сухой закон никого не остановит, а наоборот вызовет еще больший интерес, потому как запретный плод сладок. Ну и третья категория граждан считает, что такой закон ни к чему не приведет, потому что один уже был. Здесь, я так понимаю, вот опять же речь идет о сухом законе Горбачева, о котором мы сегодня говорили. Но вот еще раз приходится вернуться к этой теме. Знаете, в адрес нашей передачи поступило вот такое вот письмо. Я сейчас его зачитаю. «Сама почувствовала на себе действие сухого закона. Насколько я помню, на моих малолетних детей приходилась одна бутылка водки по талонам. А им это надо? Такие талоны мы обменивали на масло, сахар, колбасы и так далее. Получается, пьющие люди отказывались от еды в пользу водки. Алкоголь стали продавать после 11 часов дня. К этому времени у магазинов собирались толпы жаждущих. В момент открытия дверей начиналась давка, и многие гибли за так называемую ценную влагу. Следственно, политика сухого закона должна быть тщательно продумана и просчитана. Необходимо просчитывать все возможные последствия проводимой политики. На мой взгляд, наше правительство не способно провести такую реформу». Вот что вы на это заявление скажете?
Ну, во-первых, могу сказать следующее, что женщина, которая писала это письмо, это обычная ситуация. Мы постоянно с этим сталкиваемся и слышим вот такие доводы. Значит, отсутствие информации я просто могу сказать. Например, даже вот напомню, в то время было с 14.00, а не с 11 часов алкоголь продавали. Вот тогда, это я хорошо помню. Опять-таки, Горбачевский закон. Я уже третий раз повторюсь в этой аудитории, но тем не менее, есть вещи, о которых нужно твердить и твердить, не боясь даже надоесть. Это не был сухой закон Горбачевский, это был мокрый тот закон. Вот еще раз отмечаю на этот момент. Дальше. Детям, хорошо помню, талоны не давались на детей. Не давались. Здесь я еще раз говорю, передергивание идет вот этих моментов. Только взрослым, на взрослых людей, достигших 21 года.
Хорошо, давалось. А поясните нам, пожалуйста, что вы подразумеваете под словом «мокрый закон»?
Так это вот и есть тот самый Горбачевский, где полумеры только вред. То есть начали в этом направлении работу вести и дальше остановились. Точно так же, когда человек, мы все, как говорится, родом из деревни, когда только-только снег вот пошел, и лед появился на реке, и мы, молодые ребятишки, выбегали на него, а он вот такой подвижный. Так вот, мы даже соревновались, кто быстрее проскочит, пробежит. Но если остановишься, утонешь. То же самое получилось в 85-м году. Пошли по этому льду и остановились, и утонули. Поэтому полумеры только вред. Нужно было до конца эту проблему решать.
То есть закон просто не был продуман, да?
Не то, что он был не был продуман, совершенно верно. Самое главное не поняли в этой ситуации. Здесь нельзя заигрывать, понимаете? В этой проблеме надо очень действовать грамотно и решительно. Там была, вспомните этого Горбачева, его постоянно вот это шарахание из стороны в сторону. И результат. Страна, так сказать, провалилась.
То есть, ну вот на данный момент вы считаете, что, скажем так, количество жертв сухого закона, оно сопоставимо с числом спасенных жизней. То есть, больше жизней мы спасем, да?
Конечно. Я вам приведу 87-й год. Пример четкий. По данным МВД СССР, отравилось от суррогатов 11 тысяч человек. Вот на одну сторону весов положите этих людей, а с другой стороны, недоумерло. Статистика нам сообщила в этом году, 250 тысяч людей, и родилось так называемых лишних детей, против обычной статистики, 380 тысяч. Сложите, с одной стороны, 11 тысяч полумертвых от спирта алкашей, которые не сегодня, а завтра бы все равно померли. Они там ваксу начали там есть, там разные, так сказать, суррогаты и прочее. Так из каких интересов нам исходить? Конечно. Вот вам, пожалуйста, аргумент.
Читаем нашу почту дальше. Что еще? Значит, некий наш слушатель считает, что такой закон привел к расцвету мафии в США и явился одной из причин распада СССР. Также может привести к распаду Российской Федерации.
Вопрос очень серьезен. То, что читатель этот поставил. Действительно, в 20-30-е годы, когда был сухой закон в США, действительно существовали мафии, которые специально его торпедировали. Я только могу подчеркнуть, что проблема, которую мы сейчас с вами обсуждаем, это настоящая политическая проблема, серьезнейшая проблема. И вот эти вот сейчас запугивания, даже я читал, например, в журнале «Коммерсант», вот буквально в августе месяце, пугают даже Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведя, что вот если вы дальше пойдете по этому пути, вы типа власти лишитесь, даже об этом, так сказать, речь идет. И даже «Коммерсант» вывел некий такой показатель, что каждому работающему человеку в России надо как минимум в сутки выпивать бутылку водки, тогда будет стабильность власти, когда же вывели такое. Это я только могу одно сказать, это спекуляция на этом вопросе. Поэтому я могу сказать так, тот, кто не за сухой закон, он или невежда, то есть он не знает этой подлинной информации, то, что знаем мы, сознательные трезвенники, или же просто, здесь в этой аудитории не принято выражаться, скажу так, враг. Своего народа.
Кстати, о вопросу информирования населения, насколько показывает мой опыт, и действительно, проблемы с информированием народа у нас есть, и при том проблемы очень большие, и это надо решать. Но это уже не сейчас, наверное, и не в этой студии. Некоторые, и при том довольно-таки большая часть наших слушателей считают, что такие законы не помогут, потому что будут пить суррогаты. То есть это опять же в повторении того.
Да, вот опять мы зациклились на этих суррогатах. Дело вот в чем. У нас сегодня в России уже даже никто не скрывает, даже на уровне Москвы почти 80% все, что продается алкоголя, мягко скажем, суррогаты. Фактически так. Это не секрет. И более того, вам скажу, в 2004 году генеральный прокурор Российской Федерации Устинов послал записку докладную президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. У нас этот документ есть, его обсуждали депутаты Государственной Думы, когда разбирали этот вопрос в 2005 году. Там аргументируется к тому, чтобы вводить государственную монополию на алкоголь. И указывается, что алкомафия в месяц имеет прибыли от продажи вот этого паленого, теневого, как вы выражаетесь, вот этих суррогатов, 150 миллионов долларов в месяц. Вот о чем речь идет сегодня. Поэтому вот эти вот все, что вот сейчас вот второй раз вы мне вот такой же подобный вопрос задали, это только лишь я могу сказать, что люди, которые такие вопросы задают, они, ну, не знают этой информации.
Да, и тем не менее, вот мы действительно немного зациклились на теме суррогатов, потому как это страх, так скажем, того, что Россия вместо нормального качественного алкоголя, как считает большинство потребителей алкогольной продукции, и действительно, народ в наше время считает, что приходя в алкомаркет, он покупает качественную, хорошую алкогольную продукцию. Но всего скорее, да, и действительно, какая-то часть из нее суррогаты, и народ просто боится отравиться.
Я вам приведу пример, самый простой. Вот сейчас я увидел в Каменск-Уральском, есть, значит, алкомаркеты, в Екатеринбурге они есть, несколько магазинов, в Первоуральске есть. Захожу. Буквально вот перед Новым годом 25 рублей 0,7 красный Кагор, 27 рублей 0,7 литра красное вино, три разных наименования, 49 рублей 89 копеек, три разных наименования водки. Я могу одно сказать, и все грамотные люди вам об этом скажут, что если алкоголь, поллитровка менее 80 рублей, то это вот тот самый суррогат, паленка, но они имеют сертификаты, имеют как бы даже разрешение до 2012 года. Вот в чем вся проблема. Я-то прекрасно понимаю, что это подсовывают людям суррогат.
Ну, то есть суррогаты как были, так и есть, и сухой закон тут как бы...
Ну, вот по крайней мере, я могу сказать, и трезвенькие, наверное, меня покритикуют, но я все-таки скажу. Вот то, что сейчас намечается ввести государственную монополию, по большому счету, это тактический ход. Стратегически надо ввести на сухой закон. Но даже хоть сейчас мы хотя бы посчитаем, сколько же все-таки этого алкоголя изготавливается, и хотя бы какой-то будет порядок. Но хочу маленькую реплику сказать в отношении хороший алкоголь, да, качественный алкоголь. В моем понимании, вот есть петля. Петля, она бывает железная, там, проволочная, а бывает очень хорошая петля. Петля, она есть петля. И алкоголь, я как трезвый человек понимаю, это этиловый спирт, это наркотик. И проблема-то в том, что юридически в нашей стране он не признан наркотиком. Он так и называется, легальный наркотик. Вот в чем вся беда.
Немного, наверное, даже в продолжении вот этой темы, то, что вы нам сейчас озвучили, один из наших радиослушателей прислал нам такое письмо. Такой закон – это нарушение исконно русских традиций, ведь при крещении было сказано, что Россия без вина не может быть. Стоит акцентировать внимание на социальной политике.
Можно я четко? Значит, не при крещении он сказал. Это речь идет о том, когда послы приезжали к князю Владимиру Красное Солнышко, и он, чтобы как-то немножко, он был дипломат, и он сказал: «Веселье Руси есть пить, и не можем без этого жить». И вот он как поставил вопрос. Вот и все. Еще раз мы столкнулись с тем, что люди, ну, не знают этой информации, не владеют ей.
Хороший алкогольный напиток помогает здоровью. К тому же, если ввести запрет полностью на продажу алкоголя, причастие станет невозможным. Валерий Иванович, вот вы как ярый пропагандист трезвого образа жизни, и кроме этого, как человек воцерковленный, что можете на это сказать?
Во-первых, я хочу опять поправиться. Я не ярый пропагандист. Я спокойный, убежденный, сознательный, трезвенник. Мы уже прошли это первые годы, мы там в лобовую шли, в атаку. Мы сейчас прекрасно понимаем, что проблема пьянства и алкоголизма, это есть социальная проблема, имеющая большое политическое значение. Поэтому мы спокойно и говорим. Алкоголь, вот я четко выражаюсь, пить вредно. И все меня понимают. Другое дело в том, что одни соглашаются, другие не соглашаются. Они потом говорят: а как? Нет, вы не правы, Валерий Иванович. Говорят, пить много вредно. И вот начинается вот это, что такое много, что такое мало. Вот и все. Значит, прямо могу сказать, это этиловый спирт, это наркотик. Нормальный человек, который это все знает, он не будет отравлять себя. Вот эту информацию надо до людей донести. Вот в этом отношении свобода личности, она должна иметь сегодня вот этот момент, чтобы средства массовой информации информировали людей. Вот эту правду про алкоголь несли. Идите к нам, к трезвенникам, мы вам этой информацией поделимся и расскажем. Потому что вот у меня сейчас, вы сами видите, целая кипа вот этих книг. «Собриология. Наука о трезвости». Последний выпуск. «Опыт принудительной трезвости» Введенского, когда год прошел, и когда 90% людей высказали за сухой закон на вечные времена в России. И даже могу сказать, что вот Мендельсон, доктор, «Итоги принудительной трезвости и новые формы пьянства», Петроград, 1916 год, страница 52. «Да будет стыдно всем тем, которые говорили, что трезвость на родине мыслима, что она не достигается запрещением. Не полумеры нужны для этого, а одна решительная, бесповоротная мера – изъять алкоголь из свободного обращения в человеческом обществе на вечные времена». Это говорили наши предки 100 лет назад. Мы сейчас снова по этому кругу возвращаемся, дебатируем и дискутируем. Прежде всего, дайте людям правду. И почаще людей спрашивайте, и они вам скажут, они нутром чувствуют, куда процесс идет.
Ну что ж, вот на этой ноте мы и закончим на сегодня обсуждение данной темы. Я напоминаю, что сегодня обсуждалась тема сухого закона в чистом виде. И то, что сегодня в студии очень много доводов различных прозвучало за и прозвучало против, но я напоминаю, наверное, то, что, на что мне хотелось, чтобы обратили внимание. Есть ограничение, а есть запрет. И это все-таки довольно-таки разные вещи. Сегодня в нашей нелегкой с вами задаче помогали нам разобраться Мелехин Валерий Иванович, это председатель Союза трезвых сил Урала.
Дорогие друзья, для того, чтобы прийти к цели, нужно выбрать правильную дорогу. Я рад, что мы сегодня беседовали, и мы все стратегически в одном идем направлении. Это наше направление действительно к сухому закону. Для того, чтобы жить, надо хотеть жить. Прежде всего, каждый человек должен себе ответить на этот вопрос. Я, Мелехин Валерий Иванович, всегда избавлял и избавляю людей от алкоголя и от табака методом Геннадия Шичко. Это очень интересный метод, который позволяет без лекарств и без всякого гипноза избавлять людей от алкоголя и от табака. Идите в наши клубы трезвости, они у нас есть. В Первоуральске, в Екатеринбурге. Мелехин, 919-379-34-15, выходите на меня, я готов всегда помочь.
Ну что ж, замечательно. Но кроме вас, у нас в студии сегодня присутствовал также Шаймарданов Наиль Залилович, заместитель председателя областной ДУН Законодательного собрания Свердловской области. Ну, Наиль Залилович, что-то скажете на прощание нашим радиослушателям?
Да, во-первых, я хотел поблагодарить нашу епархию за активную позицию по пропаганде здорового образа жизни и борьбе с этим злом, с алкоголизмом, с наркоманией, табакокурением. И пожелать всем здорового образа жизни. Чем больше люди будут знать о зле, которое несет с собой алкоголь, табак и наркотики, тем меньше людей будут подвержены этой пагубной привычке. И я думаю, что здесь все едины. И те, кто за сухой закон, и те, кто сомневается в его применении, о том, что в первую очередь человек должен сам определиться, будет он пить или не будет пить, будет он курить или не будет курить, употребляет наркотики или не будет употреблять наркотики. Поэтому вот сегодняшняя передача, я надеюсь, что она послужит еще одним кирпичиком для того, чтобы наше общество стало более здоровым. Я бы хотел всем пожелать и крепкого здоровья, и духовно-нравственной основы, которую дает и религия.
Парадокс, но вот я приведу пример. США 240 миллионов населения, Россия 140 миллионов населения. Когда американцы в средствах массовой информации, это было, видимо, тоже дано, узнали, что от пуль, там оружие свободно продается, там 30 тысяч в год погибает от пуль, столько же от ДТП, от дорожно-транспортных, и от алкоголизма погибают 100 тысяч населения, но они узнали, что в два раза больше умирает от курения, 485 тысяч, они поставили все там, как говорится, от и до. И посмотрите, какие сейчас там результаты. И обратите внимание, в бюджет не жалеют денег на пропаганду против наркотизма, против алкоголизма, против табачной наркомании. Вот нам бы этот опыт бы маленький тоже перенять, поскольку государство очень сильно тратит. Правда, ну вот я могу пример привести. Там очень сильная проблема с синтетическими наркотиками. В минуту вырабатывается 17 различных, синтезируется разных наркотиков. 2,5, где-то 3000 вот этих фирм, где вот это все готовится, подпольная лаборатория, они разоблачаются. Так вот, на одну, чтобы ее уничтожить, ну там выслеживают, там огромные траты делают, и прям погибают эти полицейские на подходах даже. От 300 тысяч долларов до 1,5 миллиона долларов государство Америка тратит, чтобы это изъять, чтобы убрать. Давайте возьмем другую крайность. Вот те 48, если быть точным, 48 стран мусульманского мира, которые сухой закон. Ну там по Корану. Да, совершенно верно. Но смотрите, у нас больше 6 миллиардов населения на земном шаре. 2/3 людей вообще не знают алкоголя. Вообще не знают. Только 1/3. Алкоголизируется. И мы как раз на острие находимся этой проблемы. Вот бывший СССР, именно здесь, и даже больше вам скажу, вот за 27 августа прошлого года «Комсомольская правда» называется «Бороться с пьянством и алкоголизмом – бессмысленная задача, бороться надо за трезвость». А дальше он там в этой статье пишет такую вещь. У нас вообще осталось-то на земле, в основном это Европа центральная, белого населения 8%. То есть вымирают, катастрофически все идет, вымирание. То есть проблема, действительно, власти-то правильно озадачились, демографическая проблема.
Ну что ж, лично от себя я хочу поблагодарить наших сегодняшних гостей и еще раз напомнить, что выбор всегда остается за вами. И последствия этого выбора бывают разными.
Вы слушали передачу из цикла «За и против». Ее вела автор Мария Заостравных. С вами радиоканал «Воскресенье».